Хорошо. Я приветствую всех вас на этот семинар по душепопечительству. Я хочу сказать, что я написал книгу на эту тему. Она находится в продаже, насколько я знаю. «Душепопечение в церкви. Том 1. Основы». Этот текст, он является основой нашего семинара. Если вы хотите повторить, вспомнить сказанное, найти ответы на вопросы, которые здесь, может быть, только были затронуты, но не освещены в полноте, обратитесь к этой книге. Так, значит, наш курс, курс введения в душепопечение в церкви. Я надеюсь, что в течение этого курса мы с вами поймем возможную структуру, как построить душепопечительную работу в лагере. И для тех, кто трудится в церкви, в самой церкви, понять уровень душепопечительного труда. Потому что душепопечение не душепопечение. Некоторые проблемы душепопечения возможно решать только в процессе. Другие мы решаем спонтанно. Вопросы различные и ответы будут различные. Вот я хочу показать вам структуру, как возможно построить душепопечительный процесс как в лагере, так и в церкви. Во-вторых, мы поймем структуру самой душепопечительной беседы. Да? Как подойти к душе? Что такое душа? Как подойти к душе человека? Понять его в общем складе человеческого, сути человеческого бытия. Вот. Понять структуру действий, механизмов действий нашей души, нашего сознания и найти выходы помощи там, где появляются проблемы. Понять причину появления подобных проблем и найти механизмы помощи. Значит, общую структуру душепопечения, построение такой душепопечительной работы и подходы, методы душепопечительной работы. Если у нас останется время, мы с вами займемся определенными проблемами, душепопечительными проблемами, с которыми вы в лагерях имеете дело. Скажем, вопрос воспитания детей. Что делать с абсолютно развинченным ребенком? Как помочь детям или подросткам, родители которых не воспитали и не воспитывают? Что делать с человеком, который, в принципе, не имеет никакой основы, никакого фундамента нормальной жизни? Да? Как завязаться, как ему помочь, как его завязать на нас? Другими словами, как стать арзац матерью и арзац отцом? Да, очень простой вопрос и сложный ответ. Хорошо, значит, мы с вами хотим заняться душепопечительством. Я, прежде чем говорить о теме душепопечения, хочу сказать 2-3 слова о нашей истории. Не знаю, насколько вы помните, наверное, может, седые, наподобие меня, постарше поколения помнят, но само представление о душепопечительстве в наших церквях, в евангельских церквях на постсоветском пространстве, понятие совсем новое. Да. Конечно, нельзя сказать, что не было душепопечительства, это было бы глупо говорить. Вот. Но систематизированного душепопечения в нашей церкви не было. Не было. Систематическая помощь душевно больному, социально искалеченному человеку у нас не было. Мы решали проблемы путем молитвы, если решали, и потом проверки времени. Он покаялся алкоголиком, да, покаялся, и все ждут, что перестанет пить. Не перестанет пить, значит, не возродился. Курил человек, да, мы помолились за него, он покаялся и должен бросить. Не бросит, значит, не покаялся. У нас было все очень просто, черно-белый подход, да. И, к сожалению, конечно, тот, кто курил, и тот, кто пил, если он не бросает, он начинал прятать это, потому что ему уже хочется жить с Богом. Он начинает прятать, уходит в подполье, во внутреннее подполье. Но тот, кто курил и пил, это еще проще, потому что это тяжело спрятать. Я никогда не забуду два моих прекрасных друга, ведущие лидеры нашего движения, воскресенно-баптистского движения. Они в Москве всегда бегали в офис одного из наших директоров, секретарей там, во всех бы, целоваться. С целью поймать этого брата. Потому что все считали, что пьет. Но никто его никогда не поймал. А так как мы братским поцелуем могли выявить, вот это, бегали целоваться. И однажды они его доцеловали. Выяснили, подняли вопрос. Да? Ну, вот, бедный брат, он со своим алкоголизмом, с этой проблемой справиться не мог, а помощи ему было никакой. И это не только в этой области. Скажем, возьмите весь вопрос сексуального, полового воспитания. Это вообще дебри. Это чистые воды дебри. Я вот много езжу по нашим церквям, как на территории постсоветского пространства, так и на Западе. Начиная с Австралии и заканчивая западным побережьем Северной Америки. Там, где наши люди, там существует половое насилие. Поверьте мне. И чем консервативнее круги, тем глубже подполье и тем больше проблем. Но говорить на эти темы мы не говорим. И когда начинаешь говорить в открытую, тогда одни сидят, уши поразвесили, говорят, неужели такое у нас бывает? А другие точат ножи. Потому что такие вещи с кафедры не говорят. Так нельзя. Брат Рамер, так нельзя. Нельзя в открытую называть такие вещи. Мне дали запрет проповедовать в церкви в одной. Только потому, что я сказал, братья, вот идет сестричка Маня. Маня беременная. Вот слово беременная, да, было достаточно, чтобы мне дать трехмесячный запрет. Это непристойно так. Такие вещи не говорят. В традиции наших церквей представление систематической работы с душой. Новое представление. Абсолютно новое. И когда мы начали создавать богословскую литературу, да, после того, как перестройка открыла страну, мы искали, как назвать. Я в евангельском языке слова не нашел. Мы искали, у нас была специальная комиссия, как назвать душепопечение по-русски. Потому что душепопечение – это прямой перевод немецкого слова «Seelsorge». Да? Как назвать? Как назвать душепопечителя? Духовником, духовным отцом. Уж очень просто. Все пахнет православием. В нашей литературе у наших отцов мы ничего не нашли. Поэтому то, что, чем мы тут занимаемся, сейчас прошло уже лет 15 после всех этих первых попыток. Но за эти 15 лет во многих церквях движения наперед не было никакого. Да? Вместо душепопечения в церквях проводится очищение или освящение. Одни называют так, другие называют так. Освящение – это значит, браты приехали и день или два промывают сестрам и братьям мозги. И ты пошел каяться. И вот система простая. Покайся, и все будет хорошо. Мы каемся, и все нехорошо. А так как нехорошо, значит, что-то не то. А раз что-то не то, значит, надо что-то спрятать. Иначе выкинуть. И вот мы живем на этом уровне. Теперь пошел народ с мира. Люди пришли с мира. Они настолько разбиты, они многое вообще не понимают. Вы знаете, когда первые люди начинали каяться на моих эволюционных компаниях, неверующие, я вспоминал свою молодость. Я не вырос в христианской семье. У меня родители не были христианами. Да? Меня не воспитывали в церкви. Я был первым в нашей семье. И я когда попал в нашу баптистскую церковь, я зачастую не понимал, о чем идет речь. Я не понимал, о чем они говорят. Они вроде говорили по-русски. Вроде бы все понятно. И все равно ничего не понятно. До меня не доходило, потому что мое мышление было социализировано в атеистической среде. И эта атеистическая среда, она заставляла меня мыслить по определенной схеме. А эта схема не схема христианская. Братья говорят, ну как, разве не понятно? Ну делай, а я не могу. Я не понимаю. И раз не понимаю, ну значит, вещей недорос. А потом я спрашиваю, объяснить не могут. Да? И потихоньку я начал понимать, что они сами не понимают. Они просто выдают пустые гильзы. Вы знаете, когда стреляешь пустой гильзой, ты никогда цели не достигнешь. Она вроде и хлопает. Да? Удар есть. Только результата нет. И вот мы стреляем и стреляем по воробьям. Мы стреляем по обществу, мы помогаем людям, а результата нет. Или возьмите нашу лагерную работу. Вот в наших лагерях, и слава Богу, происходит многое. Мы любим этих детей, подростков. Вот. Я уже 10 лет назад, когда мы начинали, 15 лет назад, начинали эту работу, я Дэву Левину, и Левину и многим нашим братьям сказал, я вам обещаю, если мы не решим вопрос душепопечения, через 10-15 лет наши лагеря начнут пустовать. После войны, да, Второй мировой войны, 50-е годы, в Германии, во Франции и других странах, наши лагеря были полны. Сотни тысяч детей посещали христианские лагеря. Сегодня в церквях не молодежи, а лагерные эти центры все стоят пустые. А что случилось? Случилось то, что мы предлагали пропаганду, а не духовный рост. Тут у нас в вашей стране был, не знаю, он еще живой, нет, может, кто знает, Франц Антонович Шумейко. Живой?
Живой, да.
Франц Антонович Шумейко, он во время всех этих перестроечных идей тысячелетия христианства на Руси, и открылись там двери, мы начали евангелизировать, и Франц Антонович написал книжонку. Маленькую книжонку, привез ее мне в Германию, говорит, отпечатай. Я читаю, он пишет, мы в Советском Союзе не занимаемся евангелизацией, а занимаемся мы пропагандой. На ура! Потому что это не систематический подход. Мы орем по-евангельски, а результат будет один. Общество от Евангелия уйдет. Если существовал когда-либо в автономном движении пророк, то этот пророк по имени Франц Антонович Шумейко, был действительным пророком. То, что он говорил, то и случилось. То и случилось. Сегодня проведите евангелизацию в стадионе. Ну, организуйте. Заполните ее. Скажем, не под какого-нибудь Билли Грейма, а под такого мелочного евангелиста, как Иоанн Израиль. Вы его не заполните. И с Билли Греймом уже не заполняется, и с Виктором Гамом не заполняется. А если заполняется, то с такой рекламой, с таким шумом Гамом, если все эти деньги, которые мы гамим на Гамов, да, отдали бы на трансформацию общества, то результат был бы намного больше. Причем я ничего негативного о моем любимом друге Викторе Гаме сказать не хочу и не буду. Не в этом дело. Дело в том, что подход больше такой не функционирует. Они функционируют, потому что мы десятилетиями занимались пропагандой. Систематического подхода нет. В нашей лагерной деятельности будет такая же история. Если мы не займемся, серьезно займемся систематическим воспитанием детей. Душепопечение в библейском понимании – это другое слово – воспитание. Душепопечитель – по имени. Это пастырь. Пастырь – это тот, кто взял ребенка за руку и повел его учиться. Слово, которое употребляется в греческом, это слово «пайдагогос» – педагог. Педагог – слово, которое мы в нашем русском лексиконе оставили. Педагог – это в Древней Греции это был не человек, который преподавал, а человек, который знал, куда повести ребенка, чтобы ему там преподали. Он каждое утро вставал, брал ребенка за руку, отводил его в школу. И там в школе был воспитатель, который назывался не педагогом, а который назывался пайменом. Это был тот духовный отец, который воспитывал этого ребенка. Очень часто это был один человек. И вот великие люди, Аристотель, Пифагор и так далее, они все таким путем воспитывались. Не было такого воспитателя рядом, его отвозили за третью землю. Чтобы ее там воспитали. Отвозили, значит, опять педагог брал его за руку и повел туда, чтобы ее там воспитали. В нашей лагерной работе у нас нужда в двух представительных типах человека душепопечителя. Нам нужны люди, которые возьмут за руку. Не оставят, не вцепятся в эту руку, и они не оставят, пока ребенок не станет другим. Нам нужны вот эти вот древние педагоги. Но нам также нужны воспитатели, нам нужны поймены, нам нужны душепопечители, которые знают, как обратиться и каким образом помочь в той или иной сфере, скажем, характерного, душевного разлада. Как наладить жизнь человека? Если оно разлажено, как наладить жизнь человека? Сама наука, о которой мы говорим, между прочим, давно стала наукой, наука душепопечения, древняя наука. Между прочим, древние греки были первые, которые говорили о необходимости попечения о душе. Хотя, надо сказать, что греческое представление о душе, оно несколько другого склада, чем то, о чем учит нас Библия. Потому что Библия никогда не смотрит на человека, разделив его тело, душу и дух. Это делают греки. И если у нас в Новом Завете существует три этих термина, то это не значит, что имеется в виду три различных естества в человеке. Это человек един. Да? Вот. Мы знаем о том, что человек – дух, душа и тело. Но дух человека и душа человека и тело человека создают одно единое. Человек только так человек. Представьте себе, я бы решил сейчас с вами пообщаться только душевно. Вы бы меня не видели, я бы исчез. И призрак блуждает тут по нашему залу. Не было у нас контакта. Не было контакта. Теперь есть контакт. Почему? Потому что я к вам обратился как дух, душа и тело. Я приехал к вам единое, целое. Да? Понять вот это единство нам, людям, сложно. Я всегда поражаюсь моим коллегам в области психологии. Вот они преподают, они учат, они лечат душу. А вы спросите любого психолога, скажите, пожалуйста, а что ж такое душа? Вот вы человек, который лечит психику. А что такое психика? Ну что такое? И начнут они вам объяснять. На настоящий момент в мире там существует более 1000 различных определений понятия психе, душа. И иногда они настолько дивергируют, настолько они различные, что удивляешься. Как же лечить, когда не знаю, что лечить? Что толку от врача, который не знает, что он там, с чем он работает? Да? И мы действительно очень сложно определить, что же такое душа. Нам сложно объяснить это целое единое. Но нам надо понимать, что только так мы можем помочь человеку. Помочь человеку, занимаясь только его духовными проблемами. Брат, мне брат один говорит, ты духовно реши свои вопросы, и тогда у тебя все будет в порядке. Не будет все в порядке. Иногда нужно решить вопросы тела. Приходит ко мне человек и говорит, вы знаете, у меня нет никакой, абсолютно никакой радости читать Библию. Уже несколько месяцев. Я молюсь и говорю, у вас вы давление меряли? Смотрит на меня, брат, ну, может, я пришел с духовной проблемой. Говорит, подождите минутку, давайте мы давление ваше померяем. Я вижу, у него лицо красное, как помидор. Или вы напились? Нет, говорит, я вообще не пью, не пьющий, не курящий. У меня проблем нет, таблетки я тоже не беру. Я говорю, хорошо, померим давление. Померили давление, такое давление. Я говорю, если у меня было бы такое давление высокое, у меня тоже не было ни радости читать Библию. Что у тебя проблема чисто телесная, а ты ее одухуя. Да? Душепопечение, о котором мы с вами будем говорить, это не просто понятие греческое. Грек, он искал помочь душе. Только душе. Да, мы в наших церквях часто спиритуализируем весь процесс и говорим, мы хотим помочь духу, чтобы сердце у него было, да, полно Духом Святым. И поэтому мы молимся и правильно делаем. Мы просим помощи, правильно делаем. Но если мы хотим систематически помочь, нам надо заняться психикой человека. Нам надо заняться его физиологией, его физической жизнью. Посмотреть на то, как ведет себя такой человек, где он находится и что с ним происходит.